Глава пятая. Как сказал герой одного старого злого анекдота, а жизнь-то налаживается. Пассажиры штабного вагона сидели в своих купе и пустыми глазами таращились в окна. Проходившие по вагону люди почему-то ускоряли шаг и не смотрели по сторонам. В закрытом купе вместе с двумя упакованными в черные пластиковые мешки телами отлеживался раненый инквизитор, которого уже с четверть часа пользовал лечебными заклинаниями его коллег. Еще два инквизитора стояли на страже у входа в наше купе. «Как ты догадался?» — спросил Эдгар. «Челюсть мне он исцелил минуты за три, после того, как помог раненому товарищу. Я не стал спрашивать, что там было, простой ушиб, трещина или перелом. Починил и ладно». Вот только два передних зуба остались выбитыми, и касаться их языком было неприятно. «Я кое-что вспомнил про Фуаран», — сказал я. «В суматохе первых минут после бегства Кости у меня было время кое-что придумать. Ведьма, ну, Арина, она говорила, что по легендам заклинания из Фуарана действуют, если есть кровь 12 человек. Хотя бы чуть-чуть крови». «Почему не сказал раньше?» — резко спросил Эдгар. — Значения не придал. Тогда вся история с Фуараном казалась чистой выдумкой. А тут Костя упомянул, что его коктейль состоит из крови 12 доноров. И до меня дошло. — Понятно. — У Витислава не было под рукой дюжины человек, — кивнул Эдгар. — Если бы ты сказал сразу... — Если бы ты сказал... — Ты знал про состав коктейля? — Да, конечно. В Инквизиции обсуждали коктейль Саушкина. Никаких чудес эта штука не делает. Силу выше, чем от природы дано, не подымет. Но он действительно позволяет вампиру подняться до своего максимума, не убивая людей. «Подняться или опуститься?» — спросил я. «Если не убивая, то подняться», — сухо ответил Эдгар. «А ты и не знал. Ну, дела». Я смолчал. «Да, не знал. Не хотел ничего знать. Молодец я. И теперь двое инквизиторов лежат в черном полиэтилене, и никто уже им не поможет». «Оставим это», — решил Эдгар. «Что толку теперь? Он летит, видишь?» Я покосился на компас. «Да, пожалуй. Расстояние до Кости, точнее, до книги, не менялось, хотя поезд мчался со скоростью не меньше 70-80 км в час. Значит, летит следом. Не убегает. Ему действительно что-то нужно в Средней Азии», — растерянно сказал Эдгар. «Вот только что?» «Надо вызвать великих», — сказал я. «Сами придут», — отмахнулся Эдгар. «Я им все сообщил, портал провесил. Они решают, что делать». «Понимаю, что они там решают», — пробормотал я. «Завулон требует отдать ему проштрафившегося Костю, а главное — Фуаран. Никто книги не получит, успокойся. Кроме Инквизиции». Эдгар промолчал. Я уселся поудобнее, потрогал челюсть. Не болит. Но зубы жалко. Придется либо идти к стоматологу, либо к целителю. Но беда в том, что даже самые лучшие светлые целительницы не умеют лечить зубы безболезненно. Не умеют, и все тут. Стрелочка компаса подрагивала, держа направление. Расстояние не менялось, километров 10-20. Значит, Костя разделся, превратился в летучую мышь или в какую-то другую тварь, в гигантскую крысу, волка. Неважно. Превратился в мышь и летит за поездом, сжимая в лапах узелок с одеждой и книгой. Где же он ее прятал, паршивец? На теле? В потайном кармане одежды? Паршивец. Но какая выдержка? Какая наглость и смелость охотиться на самого себя, придумывать какие-то версии, советовать. Всех обвел. Но зачем? Захотелось абсолютной власти? Шанс победить все-таки невелик. А Костя никогда не отличался чрезмерным честолюбием. Нет, честолюбив, конечно, но без маниакальных идей о власти над миром. А почему не убегает сейчас? На его руках кровь троих инквизиторов. Такое уже не простят. Хоть с повинной иди, хоть книгу возвращай. Ему бы бежать, для гарантии уничтожив книгу, которой привязано следящее заклятие. Нет, тащит книгу с собой и следует рядом с поездом. Безумие какое-то. Или он еще рассчитывает на диалог? «Как ты хотел выявить Вятислава среди пассажиров?» — спросил я Эдгара. «Что?» — погруженный в свои мысли, инквизитор ответил не сразу. «Да ерунда. То же самое, что ты использовал. Непереносимость спирта. Обрядились бы в белые халаты и прошли с медобследованием по всем вагонам на предмет поиска больных атипичной пневмонии. И каждому давали бы градусник, обильно смоченный спиртом. Кто не сможет его взять руками или получит ожог, тот наш подозреваемый». Я кивнул. Могло и прокатить. Конечно, мы при этом рисковали, но рисковать — наша работа. А великие были бы где-нибудь поблизости, на подхвате, чтобы в случае нужды ударить всей силой. «Портал открывается». Эдгар схватил меня за руку, потянул на полку. Мы уселись рядом, поджав ноги. В купе возникло дрожащее белое сияние. Послышался негромкий возглас. Гессер, выходя из портала, приложился головой о полку. Следом появился Завулон, в отличие от шефа, благостный и улыбающийся. Гессер, потирая макушку, мрачно посмотрел на нас, пробурчал: «Еще бы в Запорожец портал провесили. Как ситуация?» «Пассажиры умиротворены. Кровь смыли, пострадавшего лечат», — отрапортовал Эдгар. «Подозреваемый Константин Саушкин движется параллельно поезду со скоростью 70 км в час». «Что уж теперь, подозреваемый», — едко произнес Завулон. «Ах, какой был способный мальчик! Какой перспективный!» «Не везет тебе на перспективных, Завулон», — тихо сказал Эдгар. «Как-то они у тебя не задерживаются». Два темных мага смерили друг друга неприязненными взглядами. У Эдгара с Завулоном давние счеты. Еще с той историей, с Фафниром и финской сектой. Никто не любит быть пешкой.